Слава Господу! Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Я все пытался узнать, как по-белорусски будет «приветствую». Сказали «приветствую» будет. Я хочу передать вам большой привет из солнечного, жаркого Ташкента. Там, где я родился, служил Господу. И только 3 года назад я переехал в Симферополь. Не менее жаркий. Не такой, конечно, как Ташкент. Мне, знаете, всегда приятно, что Ташкент, мой родной город, вспоминают не когда сыро, холодно, как-то так, знаете, не очень приятно на улице, а всегда говорят, когда солнечно, тепло, жарко, говорят, у нас Ташкент. Так говорят во всех странах СНГ, куда бы я ни приезжал. Они говорят, у нас Ташкент. У вас сегодня не так уж Ташкент, конечно. У вас даже сегодня не Симферополь, много снега. Но вы знаете... У вас горячие, солнечные сердца. Уже имел возможность пообщаться с некоторыми сестрами, братьями. Я уже благословен. Куда бы ни приезжали мы по всему лицу земли, мы видим, что братья и сестры – это действительно одна большая семья. В ваших сердцах не тесно. Слава Господу! Поэтому вам большой салам алейкум из Ташкента. Вах! Алейкум салам. И не менее большой селям алейкум из Крыма. Господь позволил, дал великую благодать, я считаю это честь и привилегия для меня, служить крымско-татарскому народу. И я являюсь пастором, по милости Божией, первой крымско-татарской церкви в Крыму, в Симферополе. Это удивительно, как мусульмане приходят к Иисусу Христу, как мусульмане верят. Я вам скажу, я многому учусь у веровавших мусульман, у обращенных мусульман. Знаете, они ради Иисуса готовы на все. Я в восторге от их веры. Поэтому, когда я передаю от них горячий привет, это очень горячий привет. Людей, которые проходят гонения, проходят стойко, еще больше укрепляясь в вере Господа нашего Иисуса Христа. И в Узбекистане, а еще ж про меня надо сказать, да? У меня 3 очень хороших детишек Господь подарил нам. И 1 жена, слава Богу. В Узбекистане мы уточняем на всякий случай. Здесь это не актуально, но по привычке. Поэтому от них тоже большой привет. Я с ними разговаривал по телефону еще перед белорусской границей. Они сказали, папа от нас, передай привет. Я сказал, хорошо. Слава Господу. 18 лет, по милости Божией, я служу Господу, пастором. И большинство из этих лет прослужил в Узбекистане, в разных городах, миссионером. Там наступили однажды тяжелые времена. В 95-м году пришли жесткие, серьезные гонения. Христиан стали сажать, преследовать, церкви закрывать, всячески унижать тех, кто верит, выгонять с работы, выгонять с университетов. Даже если ты учился на отлично и на 5-м курсе, тебя выгоняют без права восстановления и без подтверждения, что ты там учился. Начали сажать в тюрьму, начали устраивать серьезные пытки. Туда приехали однажды миссионеры из Украины. Они попали в город Термез. Это откуда советские войска входили в Афганистан и выходили. Это узбекский город на границе с Афганистаном. Когда они проводили семинар, ворвалась милиция, чтобы вы понимали, какая ситуация в Узбекистане. Ворвалась милиция и начала избивать всех. Детей, женщин, там 12-10-летние дети дубинками по лицу начали бить. А мужчин, наших братьев, начали руки опускать в негашенную известь, чтобы эта известь сжигала кожу рук. Потом снимали штаны и сажали прямо туда. И тогда пастор узбек этой церкви, к которой приехали миссионеры, он говорит, послушайте, это я все организовал. Отпустите всех и делайте со мной все, что хотите. Они вылили эту звездку на пол и сказали, раздевайся. Если разденешься и будешь ползать по этой звездке, мы их отпустим. Он разделся и ползал. В течение 3 месяцев молились и лечили его. Бог восстановил и исцелил только после 3 месяцев его кожаный покров. Были серьезные муки, это была серьезная боль. Но Господь действует могущественно. Этот пастор сегодня очень сильно служит и продолжает, его церковь растет. Каждая церковь практически видит, как Бог спасает людей. На собрание приходят новые люди и каются. В библейских школах приходится учить не только Библии, но и как себя вести, когда тебе подкинули наркотики. Как себя вести, когда тебя бьют. Как себя вести, чтобы что-то не написать против самого себя, против церкви. И так далее, и так далее. Но при всем этом великая благодать. Я был послан из Ташкента миссионером в один из городов Узбекистана и в течение 4 лет трудился там, пока Господь не позволил поднять команду и пастора, местного пастора из этого города. Я мог вернуться обратно в Ташкент. Тогда старший пастор говорит мне: «Андрей, что-то церковь перестала проповедовать Евангелие». Ну, понятное дело, перестала. Запрещено вообще-то проповедовать Евангелие. Если ты в Узбекистане появился с Библией, ты уже вне закона. Если ты с каким-нибудь календариком, на котором написано по хотя бы слово «Бог» или любое другое религиозное слово, ты уже вне закона. Любая деятельность за территорией зарегистрированного церковного здания вне закона. И очень ограничена деятельность внутри зарегистрированного здания. Он говорит, что-то церковь перестала проповедовать. Надо поднимать евангелизацию. Знаете, как это для меня звучало? Пастор, я не успел приехать, я тебе уже надоел, ты хочешь, чтобы я пошел и сел в тюрьму. Серьезно. Выйдешь, начнешь говорить, жизнь будет яркой, но короткой. Я говорю, пастор, неужели я тебе так быстро надоел? Я же только вернулся. Мне не было 4 года. Он говорит, нет, ты мне не надоел. Но нужно, чтобы церковь проповедовала Евангелие. Потому что в Библии нигде не сказано, проповедуйте Евангелие, если у вас все хорошо. Проповедуйте Евангелие, если вам все разрешили. Проповедуйте Евангелие, если на то есть как бы добрая воля вашего правительства. Там написано просто, идите и проповедуйте Евангелие, несмотря ни на что. Я начал изучать, читать. Действительно, Господь не дал ни одного какого-то, знаете, место, чтобы обойти это как-то, вот, сказать, не те времена, тяжелые времена. Будьте мудрыми, братья и сестры, сейчас не время проповедовать. Нет ни одного такого места. Я усиленно начал искать, как оправдать бездействие церкви. Уже, ну, представьте, одна вещь, когда ты сам идешь проповедовать Евангелие на улице, и тебя посадят в тюрьму. А другая вещь, когда ты еще посылаешь людей. И потом мамы придут и скажут, ты нашего сына куда отправил? Жены придут, скажут, ты нашего мужа куда отправил? Дети придут, скажут, а где наши родители? Они пошли к вам на служение и не вернулись. Я так неуютно себя чувствовал, но нигде не нашел, чтобы Библия давала нам повод не проповедовать. Наоборот, много раз я увидел, когда ученики Иисуса говорили, еще не время жатвы, еще не время собирать урожай. И Иисус говорил, жатва созрела. Он объявил жатву. Во время жатвы это преступление, если мы бездействуем. Когда мы начали думать, Бог благословил, дал 4 людей. Пастор сказал, вот команда евангелистов, 4 человека, 3 бабушки и 1 брат. Я очень ободрился. У меня большая команда, большая церковь была там, где я служил. И тут 4 мощных служителя. Причем очень веселые ребята. Я сказал, Господь, что делать? Мы начали молиться. Боже, что делать? Чтобы действительно церковь поднять на евангелизацию, а не просто помочь всем сесть в тюрьму. И одна из этих бабушек говорит, у меня есть идея. Мою соседку, говорит, на днях отвезли в психбольницу. Пойдемте туда проповедовать, нас там точно не арестуют. Мне тоже как-то весело стало сначала. А потом я подумал, что-то надо делать. Психбольницу так психбольницу, поедемте. И действительно там так страшно, что ни разу за все время никто не пытался нас там арестовать. Все наши службы обходят эту больницу стороной. Мы поехали в республиканскую больницу, где людей свозят со всей страны, психически неуравновешенных. Вот мы пришли, нам открыли все ворота, санитары, мы купили хлеб, по буханке хлеба, каждый купил, у кого сколько денег было, все потратили на хлеб, зашли, мы говорим, пришли покормить больных, проповедовать и молиться. Ну, для них хоть какое развлечение, лишь бы что-то было. Собрали нам всех больных в одну комнату, разломали мы им, хлеб дали, проповедовать начали. Вы знаете, если ты в психиатрической клинике научился проповедовать, ты уже не растеряешься нигде. Потому что прямо посередине проповеди кто-то вставал и говорил, товарищ генерал, разрешите доложить. Я говорю, докладывайте. Он что-то говорил там непонятное. Я говорю, доложили? Да. Я говорю, садитесь. И дальше проповедуешь. Люди ведут себя странно. Санитары говорят, вы кому проповедуете? Они же вас не понимают вообще. Но знаете, что я увидел? Проповедь Евангелия. Это не послание для мозгов только лишь. Это послание прямо в сердце. Прямо в сердце. И даже если у него мозги не работают, и даже если человек в коме, проповедь Евангелия будет проникать в самое сердце человека. Мы молились за людей там. И один из них выглядел хуже всех. Этот человек был сгорблен. Он выглядел примерно вот так. Он был сгорблен. Он не мог разговаривать, он мог издавать только звуки. И вот так он ходил, и мы ему давали хлеб, другие больные у него забирали хлеб, и он не мог даже покушать. Нам пришлось его окружить, накормить его. Вся часть рта, правое ухо, щеки были в каких-то язвах. Из этих язв тек гной, гной стекал на его одежду. Он выглядел очень плохо. В нем уже человеческого не осталось ничего. Он даже уже на животное не был похож. Нам так жалко его стало. Мы помолились за всех общей молитвой, а на него мы все вместе возложили руки. Помолились и ушли. Наши руки были в этой слизи. Было так неприятно. Я 5 раз мыл руки с мылом, чтобы не принести никакую заразу домой. На следующей неделе мне понравилась эта мысль проповедовать по больницам, и я сказал, это хорошая мысль. Вы идите в эту же больницу, придите прямо в это же отделение. Нашел одежду, чистую одежду для этого вот сгорбленного парня. Я сказал, переоденьте его. Неизвестно, сколько его не переодевали, потому что от него так воняло, и вся одежда пропитана гноем. А сам поехал в другую больницу, кожано-венерическую. Подумал, там тоже нас не поймают. Они тоже боятся туда попадать. Мы стали выбирать. Туберкулезная. Венерическое. Но когда они приехали, я был просто восхищен тем, что делает Господь. Они приехали и стали рассказывать. Когда мы пришли к этим железным воротам, начали звонить в звонок, нас встречал возле этих ворот стройный высокий парень и говорит, слава Богу, я ждал вас. Вы помолились, это так мне помогло, вы будете за меня еще молиться? Знаете, что наша команда сказала? Мужик, мы здесь за всех молимся, иди позови санитаров, пусть откроют дверь. Побежал, позвал санитаров, они открыли дверь. Опять собрали всех больных в одной комнате. И они говорят, а где вот тот Саша, сгорбленный такой, вот Андрей ему одежду передал, где он? Этот парень встает и говорит, это я. И говорит, мужик, не отвлекай нас. Сядь и сиди, а то санитары тебя выведут. И они обращаются к санитарам и говорят, а где вот Саша сгорбленный, мы хотели его переодеть. Санитары посмотрели на эту команду и говорят, вы сами чудеса творите и сами в них не верите. Но его узнать действительно было невозможно. Они говорят, когда мы посмотрели на его одежду, мы поняли, что это он. Но не было ни этих язв, ни этих гнойных пятен, не было ни этого горба. высокий, стройный, говорящий, нормальный человек. Ничего с психическими отклонениями у него уже не наблюдалось. Все были в восторге. И когда его переодели, его узнать было уже просто невозможно. Когда они мне это рассказали, я бросил все дела, сел в машину и поехал туда. Когда я пришел в психиатрическую клинику, прошел через главные ворота, меня встречает такой узбек, мусульманин, главврач. Здравствуйте, это вы тут ответственны за то, что происходит наша больница. Я думал, ну все, и в психушке гонение. Я говорю, ну да. Почему вы только в одном отделении работаете? Не могли бы под свой духовный контроль всю больницу взять? Я думаю, слава Богу, конечно. Я побежал в это отделение. Я вызвал заведующую и говорю, расскажите, пожалуйста. Мне рассказали это потрясающее чудо. Расскажите, что конкретно произошло. Как давно этот человек попал к вам? Какой у него был диагноз? Что с ним было? И она говорит, это невероятно. За всю историю этой больницы никогда ничего подобного не было. За всю историю моей врачебной практики никогда ничего подобного не было. Я не только о таком не читала, не слышала, не видела вообще. Даже никто не говорил про такое. Это невероятно. 9 лет назад его привезли в том состоянии. 9 лет. 9 лет он был в таком состоянии. Еще год его родители навещали, но он их не узнавал и кидался на них. И через год врачи попросили родителей, не навещайте его, потому что нам очень трудно потом его успокоить. И 8 лет уже его никто не навещал. Говорит, Андрей, это большое чудо, это действительно чудо Божие, но вы создали нам большую проблему. Я говорю, что случилось? Мы не знаем, что с ним делать теперь, это не наш пациент. Мы, говорит, не можем его выписать, потому что его диагноз был неизлечим. Нас посадят, что вы 9 лет держали здорового человека в больнице, в закрытом отделении. Мы не можем выписать его больным с тем диагнозом, потому что скажут, вы что, таких людей нельзя выписывать. А если мы напишем чудо Божье в выписке, то мы сами станем пациентом этой больницы. Сказал, вы же долго учились в мединституте, потом сколько практики. Я говорю, думайте, решайте, потому что это первый больной, но не последний. Господь стал творить великие чудеса, потрясающие чудеса. Он действительно стал первым, но не последним. В кабинете у главврача стали проходить группы служения для врачей. В кабинете заведующей стали проходить служения для санитаров. Они как-то вместе не хотели собираться. Постоянно были собрания для больных. Это невероятно. Я хочу прочитать с вами одно потрясающее место. Марка, 16 глава, с 15 стиха. Марка, 16 глава, с 15 стиха. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов. Будут говорить новыми языками. Будут брать змей. И если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии. И подкреплении слова последующими знамениями. Аминь. Знаете, когда я начал смотреть и изучать это место, которое мы многие знаем наизусть, место, которое мы очень часто слышим, место, на которое наверное, самое большее количество проповедей. Знаете, я увидел, что здесь Марк рисует нам, какими должны быть верующие. Веровавших сопровождают знамения. Но последний 20 стих говорит, кого именно сопровождают чудеса и знамения от Господа. Чудеса и знамения сопровождают Евангелие. Буквально несколько дней назад я проводил семинар в одном из городов Украины. Много пасторов собралось вместе, и у всех был один вопрос. Почему? Почему не происходят чудеса сегодня в церкви? Почему того, что мы читаем в Библии, нет в таком обилии? Второе, что они мне сказали, сейчас нету времени. Я проводил семинар по евангелизации. Они говорят, ты не понимаешь, наш регион особенный. Люди сейчас не спасаются. Людям сейчас Бог не нужен, сейчас другое время. Я говорю, вот вам ответ, почему нет чудес. Нет проповеди Евангелия, нет чудес. Нет проповеди Евангелия, нет чудес. Чудеса и знамения сопровождают не просто определенную элиту церкви. Чудеса и знамения сопровождают каждого, кто проповедует Евангелие Царства. Евангелие о том, что Иисус Христос, Божий Сын, умер и воскрес за каждого человека. Это Евангелие всегда будет сопровождаться чудесами и знамениями. Всегда будет потрясать нас. Когда Господь призвал меня служить крымским татарам, я не понял даже сразу. Я сказал, я не понимаю, Бог. Сказал, отец, я не понимаю. Каким образом? Тебе нужно взять служителя с Узбекистана, где каждый служитель на вес золота, и отправить в Украину. Ты куда ни посмотришь, на служителя наткнешься. В христианскую страну. Зачем? И даже уже когда, я сказал все равно да. Конечно, я стелил шерсть. Я думал, меня не отпустит ни пастор, ни епископ, никто не отпустит. Не взяли да отпустили. Я говорю, Господь, жена не согласится. Она возьми да согласись. Уже не знал, что делать. Потому что в мою логику это не помещалось. И даже приехал в Симферополь, я еще с этим сомнением. Зачем? Я в Афганистан хотел поехать. Там служить. И в Афганистане уже с правительством была договоренность, чтобы приехать и туда вместе со служителями, там начать работу. Я не понимал, зачем. И приезжаю в одно село. Нас встречает крымская татарка. И она говорит, здравствуйте, вы христиане? Мы говорим, да. Зайдите, пожалуйста, я должна вам что-то рассказать. И она рассказывает потрясающую историю. Она рожала 6-го ребенка. Ей делали кесарево. У нее было слабое сердце. Врачи это знали. Сделали полный наркоз, и анестезиолог переборщил с анестезией. У нее произошла остановка сердца. Полностью по вине врачей. Ребенка достали, но она умерла. Они испугались, это их вина, они будут отвечать. Они начали усиленно делать прямой массаж сердца. Сердце забилось, но они сломали 2 ребра, эти 2 ребра проткнули ей легкое. Она начала захлебываться кровью. Ей сделали трахеоскопию, проткнули трахею, горло, вставили трубку, и она вместо нее начал дышать аппарат. Она впала в глубокую кому, и так в таком состоянии было долгое время. Потом врачи позвали ее мужа и сказали, она не жилец. Она все равно умрет, мы просто зря тянем время. Она не выживет. А вы мусульмане, вы же должны хоронить до захода солнца. Он говорит, да. Идите, готовьте могилу, все приготовьте, придете, мы отключим аппарат, заберете тело. И когда собрался консилиум, и они хотели отключать аппарат, прямо к ней туда в кому. Приходит некто с бородкой, волосы, такие интересные волосы, халат врача, колпак врача, касается ее за плечо и говорит, я исцеляю тебя, ты будешь жить. И когда врач уже потянулся к выключателю, она открывает глаза. Врач аж, говорит, дернулся. И врачи начали ее ободрять. Вы же знаете, как врачи могут ободрять. Она не должна жить. Она все равно не выживет. Другой врач сказал, а если выживет, то мы ее выпишем через 1,5 года. Вместе с дыхательным аппаратом теперь она будет только жить. И каждый месяц мы будем выкачивать жидкость из ее легких. Матери 6 детей, это как раз то, что надо услышать. Она вся в страхе. Врачи ушли, и опять пришел тот доктор. С бородой, с длинными волосами, касается ее за плечо. И говорит, я исцеляю тебя, не бойся, ты будешь жить. Она выдергивает трубку из своего горла, стягивает все эти капельницы, все эти проводки, встает и выходит в коридор. Врачи подбегают, ты что делаешь? Ты хочешь, чтобы нас под суд отдали? Ты хочешь, чтобы нас судили за тебя? Мы все сделали, чтобы тебя спасти? Она же даже от этого чуть не умерла, помните же, да? А ты так себя ведешь. Она говорит, ну ваш доктор, говорит, сказал мне, что я здорова, вот я и вышла. Какой доктор тебе сказал? Ты что говоришь? Что ты несешь? Какой, ну как, с бородой, вот такие волосы чуть длинные, вот доктор. Они думали, что в коме у нее повредился рассудок и начали проверять ее на адекватность. Они начали спрашивать, как тебя зовут, как твоя фамилия, отчество, какого года рождения, как зовут твоих детей, как зовут твоего мужа, где ты живешь. И она полностью все правильно отвечала. И они поняли, что она адекватна. В это время в соседнюю палату, где лежали славяне, кто-то проносил картину с вечери Господней. Иисус и 12 учеников за столом. И она говорит, вот тот доктор посередине, вот он. Это он меня исцелил. Тогда врачи поняли, кто это был. И она поняла, кто это был. Но врачи, конечно, всегда с извращением понимают эти вещи. Они начали вешать эту картину над тяжело больным. Конечно же, никто не исцелился. А она ходила, татарка, и говорила христианам, так называемым, живой Иисус, как вы, как я. Живой пришел и исцелил. Не картина, он там только нарисован, но пришел он живой. И она начала проповедовать всем татарам. Ее родственники приехали на похороны. Вся деревня скинулась ей на похороны. Ее до сих пор упрекают. Мы скинули с тебя, а ты не умерла, ты нас обманула. Это стало чем-то потрясающим. Такое мощное движение. И я получил ответ. Я сказал, Господи, спасибо. Спасибо, что я в Крыму. И я понял, да, Иисус высылает на миссию. Но больше. Он там впереди нас. Он там уже ждет нас. Он уже сам пошел впереди нас. Он не тот командир. Идите, а я подожду. Сообщите, как получается. Он говорит, идите и сам впереди. Мне нравится Иисус. Он потрясающий. Поэтому, дорогие друзья, братья и сестры, давайте мы будем проповедовать Евангелие, несмотря ни на что, во всякое время, на всяком месте. И как говорит Марк, а они проповедовали везде. Кто из вас знает, что такое слово «везде» на греческом? Везде. Это значит, не было места, где бы они сказали, а вот здесь, я думаю, не сейчас. Не время здесь проповедовать. Здесь как-нибудь другой раз. Проповедовали везде. Проповедуйте Евангелие везде. И чудеса и знамения Божьи будут происходить везде. И будут сопровождать то Евангелие, которое вы проповедуете. Давайте мы встанем и будем молиться.